Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Православное радио «Радонеж» продолжает свое вещание. Литературную страничку «На волнах Радонежа» открывает протоиерей Александр Шабанов. Сегодня отец Александр расскажет о Гаврииле Романовиче Державине. Завершит этот час вещания чтение очередных глав из книги «Архиерей». Читает Екатерина Краснобаева.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы с вами поговорим о Гаврииле Романовиче Державине. В этом году исполняется его 270-летие. У микрофона протоиерей Александр Шабанов. Не умел я притворяться, на святого походить, важным саном надуваться и философа брать вид, пишет Гаврил Романович в стихотворении «Признание». Он из числа тех классиков, которых перечитывают по большей части любители поэзии, способные за архаикой различить не эстетический кульбит, высоколобость или эпатаж, а то, что хочется назвать просто величием. Поэт непременно имеет свою полку в так называемой символьной подборке библиотека-филолога, имперского политика или религиозного писателя. В отличие от произведений Капниста или Богдановича, державинские строфы в цитировании имеют абсолютное превосходство. Самому себе Державин выдал откровенный, но очень изящный карт-бланш. «Вот тот летит, кто, строя лиру, языком сердца говорил и проповедуя мир миру, себя всех счастьем веселил». Это стихотворение «Лебедь». Гаврила Романович воспарил в русской поэзии XVIII века, убежденный сам и сообщающий, предупреждающий всех, за ним наблюдающих, что пиит не есть догматик. Он говорит иногда загадочно, подразумеваемо, кратко, а иногда с некоторой свободой или вольностью. Константин Аксаков считал, что мощный талант Державина метал из-под глыб всякой лжи молнии истинного русского духа. И изучать русскую духовность, узнавать о ней что-то важное, можно просто по стихам Державина. Николай Васильевич Гоголь восхищался тем, что, как он писал, вечный старик нашей поэзии соединял самые высокие слова с самыми низкими, но чтобы никто не отважился. А Николай Полевой восхищался тем, как Державин никого не слушал и шел за своими мутными настроениями, то есть вдохновениями, так говорил Полевой. 9 томов – результат этих вдохновений, и если в них сохранились жемчужины, автором же и предсказанные. А если что и остается через звуки лиры и трубы, то в вечности жерлом пожрется, и общий не уйдет судьбы. Вечность не поглотила его оды. Бог, снегирь, на смерть князя Мещерского и поразительное послание Евгению, жизнь Званская. Читать не просто интересно и поучительно, но используя непереводимое русское слово, где ударение при вариативности расположения смысл поднимает в степень превосходную, их «здорово» или «здорово», он не задавал вечных вопросов. Этим займется русская литература второй половины XIX века. Перелагая библейские тексты, это 20 псалмов, сочиняя «Успокоенное неверие» или «Реку времен», Гаврила Романович не мудрствовал, не богословствовал. Учил, да, например, вот так: «Примите, обымите веру, она одна спокоит вас, утешит в самый смертный час». В тот час, когда поэт-классицист смерть как гостью ожидает, крутя задумавшись усы, Державин, с теологической точки зрения, убежденный антиманихей, он не принимал популярный, что в XVIII, что в XXI веках, представление о существовании двух равновеликих начал, добра и зла, которые непрестанно борются. У Достоевского это называется «место битвы сердца людские». Для него все по-православному просто и ангелов состав, то есть есть Бог-Вседержитель, который все видит, управляет, держит планеты, звезды, мелких ползущих и копошащихся существ. Бог живой и спасающий, в том числе спасающий самого поэта. «Не заключит меня гробница среди звезд, не превращусь я в прах, но будто некая цивница с небес раздамся в голосах». Проживший бедное детство в Казани, склонный по юности к авантюризму, картежник, вспыльчивый, неосторожный, попадавший под суд, это было во время Пугачевщины, неподкупный правдолюб, правитель Оланецкой, Тамбовской губернии, кабинет-секретарь императрицы, наконец, министр юстиции при Павле I, он писал о человеке, о личности, индивидууме, а не просто об абстрактном герое. Он посмеивался, но не злорадствовал. Его ода Фелиция совершила чудо, превратила поэта в государственного мужа, который, тем не менее, иронизировал и подшучивал, чем довольно едко. Мартышки в воздухе явились, мир стал, как полосатый шут. Противоречиво и многообразно, говорил Романович, не утруждал себя повинностью точно формулировать собственные мысли. Образы, мелодика, просодия занимали его в большей степени, отчего понимание некоторых строф современному читателю, особенно школьнику, доставляет немало хлопот. С этим ничего не поделаешь. Гаврила Романович записывал то, что ему диктовалось сверху. Читая Державина, попадаешь в некую эмоциональную и эстетическую ловушку, иногда охватывает восхищение. «В нем здесь что-то есть, что-то есть», — так говорил Пушкин. Этот чудак, — продолжал Александр Сергеевич, — не знал ни русской грамоты, ни русского языка. Его гений думал по-татарски в письме Дельвигу. «И пред тобой лежит, со слов того же самого Александра Сергеевича, дурной вольный перевод с дивного оригинала». Но при малопопулярном сегодня деле перечитывания, понимаешь, ты читаешь произведение мудрого и смиренного человека, который говорил о несокрушимом и легендарном победителе, русском солдате, о том, что восстал Всевышний Бог, да судит земных богов во сонме их, и что багряна ветчина, зеленый щи желтком, румяна желт пирог, сыр белый, раки красный. Поэт требует вчитывания, которое устранить то, что на первый взгляд кажется косноязычием и неблагозвучием державинской изысканно-парадоксальной строфы и непременно расслышится ее звучание. Современник, говорил Романович, не менее вдохновенный поклонник Фелиция, Вольтер говорил, книги делаются из книг. Стихи, конечно же, из стихов. Державин делался из имперских. Грация, Пиндара, Овидия, библейских псалмов, Петрарки и прочее. В XX веке этот нетипичный лирик екатерининской эпохи вдохновлял, или, как говорят литературоведы, оказал влияние на Ходосевича, Федора Сологуба, Осипа Мандельштама, Маяковского, Алексея Крученых, Константина Симонова, Иосифа Бродского, чье, кстати, на смерть Жукова парафраз Снегиря, Державина, посвященного Александру Суворову. Его стихи обожал Марина Цветаева. Ныне здравствующий Тимур Кибиров посвятил Державину один из своих сборников, и так далее, с тем же постоянством. Но нет таких пустынь, ни дебрей, мрачных, дальних, куда любовь моя в мечтах моих печальных не приходила бы беседовать со мной, говорит Державин. Одан, кстати, считал, что бывают стихи, заряженные неизлечимой фальшью, которую стоит просто выбросить. Так вот, у Державина есть на современный вкус неудачные, туманные, маломелодичные строфы, но фальшивый, то есть не настоящий, картонный, декоративный, музыка, говорила Романовича, не была никогда. А в хлебе его болезненного младенца, согласно преданию, запекали, чтобы выжил. Факт этот описан в биографии эссе, написанном в 1916-м Ходосевичем. Теплый внутренний дух, дыхание плоти, свеженадломанного калача, краюхи кровая того, что нам дается днесь, точно символизирует видимое увеличение и незримое насыщение трапезного стола, даже ныне постящейся русской литературы. Без изысков, разносолов, смены блюд можно и обойтись, но хлеба к российскому застолью потребуют непременно, особенно те, кто, как Державин, еще способен перед Богом в безмерной радости теряться и благодарны слезы лить.
Последние комментарии общественной и религиозной жизни, а также текстовую версию газеты «Радонеж» вы можете прочесть на нашем сайте radonezh.ru.
Архиерей. Смутился не один швейцар. Скоро все, кто только имел отношение к архиерейскому дому, заговорили про действия архиерея. Судили, рядили, строили всевозможные догадки. Разговором не было конца, потому что каждый день переносил что-либо новое. Больше всего разговоров было про хозяйственные затеи нового архиерея. Владыка взялся переделывать архиерейский дом. По всем комнатам сновали плотники, столяры, печники. Отец-эконом едва успевал выполнять распоряжения епископа. Не заботы о перестройке дома, собственно, волновали архиерейскую дворню, а то, что дом переделывался как-то странно. Все помещение начинало представлять лабиринт маленьких комнат. «Портит только владыка здание», — ворчал отец-эконом. «И что это ему вздумалось?» «А не как владык-то? Гостиницу строит», — глубокомысленно произнес кучер Антон, пробравшийся поглядеть на работы. «Только кого же он селить-то здесь будет? Мне ж родни у него много». «Много, родимый, много», — хлопнул Антона по плечу владыка, торопливо проходивший по комнатам и услышавший мимоходом его рассуждения. Антон конфузливо удалился. «А сказали, что одинокий», — докончил он уже на лестнице свои рассуждения. Скоро, однако, все объяснилось. Разъяснил отец-эконом, с которым владыка поделился своими планами. «Это, видишь ли, — толковал он Петру Акимычу, — все для приезжающих батюшек. Я, — говорит владыка, — архипастырь, то есть отец всем пастырям. Я хочу, чтобы они приезжали ко мне, как дети к отцу». Отец-эконом правильно передал идею владыки о необходимости тесного взаимообщения пастырей, как между собой, так и со своим архипастырем. Осуществление этой идеи было заветной мечтой владыки. Сын сельского священника, хорошо знавший быт и нравы сельского духовенства, владыка понимал, что ничто так не сближает между собой духовенство, как их встреча друг с другом в гостиницах и на постоялых дворах, когда духовенство наезжало в город по случаю или съезда, или для определения своих детей в учебное заведение. Тут отцы говорили между собой по душам, и не зал для заседания съезда, а именно номер гостиницы являлся действительным связующим звеном. Этим-то могучим средством и захотел воспользоваться владыка для осуществления своей идеи. Мера не носила в себе никакой искусственности и принужденности, а потому дала результат, превзошедший всякие ожидания владыки. Привыкшие в селах к простоте обращения сельские батюшки, встретив у владыки ту же простоту, сразу почувствовали себя как дома. Останавливались у владыки уже ради только одного, что это стоило дешевле, чем в номерах. Архиерейский дом принял необычный вид. Временами он походил на муравейник. К подъезду его подъезжали священники, диаконы, псаломщики, таща за собой свои чемоданчики. У подъезда встречал гостей все тот же Акимыч. Но это был уже не величественный прежний швейцар. Евангелие пало на добрую почву. Акимыч попросил архиерея благословить его именно на тот подвиг служения ближнему, о котором говорил ему владыка и на который он хотел призвать кого-либо из монастырской братии. Владыка благословил с радостью и тут же облег Акимыча в собственный подрясник. Петр Акимыч превратился просто в Акимыча, ласкового, приветливого старца, суетливого и добродушно встречавшего архиерейских гостей. И чем беднее и старее был приезжавший священник, тем почтительнее встречал его Акимыч, принимал от него благословение и, подхватив чемоданчик, вел гостя в номерок. Холодные и строгие стены архиерейского дома, которому духовенство прежде подходило не иначе, как только старательно расчесав волосы, приладив камелавки и кресты, и не иначе, как только с докладом, с той или другой бумагой в руках, эти самые стены затеплились лаской и светом. И потекли сюда и радость, и горе, и нужда, и счастье, все, чем жило и дышало духовенство. И тут под опытным руководством владыки все импульсы жизни освещались смыслом, проникались духом евангельского учения, и, пропитываясь здесь благожелательным любящим настроением, приезжавшее духовенство, уезжая, невольно распространяло то же настроение по самым отдаленнейшим уголкам епархии. Мало-помалу, совершенно незаметно для себя, духовенство сплачивалось около архиерея в одну тесную семью, проникнутой одним духом и спаянной одной общей идеей. Канцелярия заглохла, Изредка только появлялись в ней бумаги, без которых нельзя было обойтись только потому, что они подлежали оплате гербовым сборам. Но бумаги оплачивались и складывались в архив. А дела вершились тут же у владыки за стаканом чая, когда духовенство, покончив свои дела в городе, сходилось вечером в обширный зал владыки, во всю длину которого стояли столы с кипевшими на них самоварами. Позабыты были доклады, они заменили живыми беседами, затягивающимися иногда за полночь. Заплесневела архиерейская карета. Владыка не признавал иного способа передвижения по городу, как только собственные ноги и трамвай. Конюшня архиерейская тоже потерпела переворот. Она переделана была в длинный ряд сараев, под которые приезжавшие из сел духовенства ставило своих лошадок. Простота владыки шокировала ту часть духовенства, которая любит мыслить свое положение по военному рангу чинов и с удовольствием отмечает свое местонахождение на этой лесенке против ступенечки, на которой стоят полковники. Этим духовным особам нравится иметь и начальника, который ни в чем не уступает губернатору. Они очень недовольны бывают смиренными архиереями и презрительно величают таковых за глаза архиереечками, унижающими престиж духовенства в глазах светского общества. Приглашение владыки бывать у него запросто в первый раз встречено было сочувственно всем духовенством. Ничего против не имели и духовные особы. Бывать запросто у высокопоставленного лица приятно, но первое же собрание духовенства за чаем у своего архипастыря показало им, что бывать запросто значило принять на себя подвиг действительного смирения, не по идее только, а на самом деле быть равным последнему сельскому батюшке, забыть свои чины и ордена, распрощаться навеки с табелью о рангах и быть тем, что ты есть на самом деле. Духовные особы обиделись, но наружно покорились, потому что владыка, хотя и держал себя скромно, но во всяком случае не походил на архиерейчика. В нем чувствовалась сила. Зато около нового епископа быстро сплотился кружок из священников, которых не успело еще засосать житейское болото. Душой этого кружка стал отец Григорий, одновременно сделавшийся преданным другом отца Герасима. Случилось это так. Однажды вечером отец Григорий, не дождавшись владыки у себя на ревизии, сам пошел к нему. У владыки отец Григорий застал многих священников. Тут же был и отец Герасим. Последним обстоятельством отец Григорий, знавший отношение отца Герасима к прежним архиереям, был немало удивлен. Шум голосов наполнял архиерейский зал, лились непринужденные беседы. Владыка вполголоса разговаривал о чем-то с отцом Герасимом. Воспользовавшись удобным моментом, отец Григорий овладел вниманием владыки и стал обрисовывать ему религиозно-нравственное состояние городского общества. Отец Григорий ожидал встретить со стороны владыки самое горячее сочувствие своим скорбям об упадке религиозности в обществе. К своему удивлению, он заметил, что владыка как будто не с должным вниманием относится к его речам. В двух-трех местах разговора владыка ласково, но как-то слишком уж шутливо взглянул на отца Григория. Последнему это не понравилось. Отец Григорий справедливо полагал, что к таким серьезным вопросам можно относиться только серьезно. Шутливость тут неуместна. А если владыка шутит, то значит он не представляет себе той серьезности вопроса, не видит той глубокой опасности, которая грозит религии. Отец Григорий потерял спокойный тон и взволнованно заметил епископу: — Ваше Преосвященство, мы переживаем слишком серьезное время. В обществе кризис религиозного самосознания, и нужно быть наивным, чтобы не видеть, какая опасность грозит религии. Нужно дорожить каждой минутой, каждой секундой. Если духовенство проспит этот момент, оно будет очевидцем полного уничтожения религии, и теперь уже религия сильно падает в народе. — И пусть падает, пусть падает! — опять шутливо улыбнулся владыка. Отец Григорий посмотрел на епископа, широко раскрыв глаза. С лица владыки сбежала вдруг улыбка. Глаза метнули огнем, и он глубоко серьезно произнес: — Религия падает, и слава Богу! Скорее бы только! И она упадет, потому что Господь не оставил еще Россию и силен он вновь восстановить в ней святую православную веру. Из ваших слов, владыка, я вижу, что вы глубоко различаете веру и религию. Какая же между ними разница? — с недоумением спросил отец Григорий. Но владыка опять впал в шутливое настроение. — Видите ли, вера — это дам тебе я на дорогу образок святой, а религия — в честь того-то или в память такого-то события соорудили образ и поставили там-то. Подумайте-ка, почему это у нас в одно время на всех почти вокзалах и в присутственных местах ставили иконы все одного и того же святого? Разгадайте это, тогда и поймете разницу между верой и религией. Отец Григорий понял намек владыки и грустно задумался. — И слово-то какое нехорошее, — продолжал владыка, — религия. Совсем не христианское слово, языческое это слово, и в христианство оно внесло языческие понятия. — О вере православной не скорбите, — улыбнулся владыка отцу Григорию, увидев его задумчивость. Больше имейте веру в промысел Божий. Мы исповедуем, что руководимы Духом Божиим. Наша боязнь за дело Божие в мире — результат нашей расслабленности. Бодрее же и радостнее работайте и гоните от себя искушения. Работайте в одиночку, каждый в своем приходе, и все вместе, делясь друг с другом своим опытом и помогая друг другу. Вот вы, например, сейчас могли бы оказать большую помощь отцу Герасиму в устройстве его прихода. Вы, отец Герасим, познакомьтесь со своим делом отца Григория. У него состоятельные прихожане, он привлечет их, и с материальной стороны ваше дело будет обеспечено. — А за дело, — обратился владыка к отцу Герасиму, продолжая прерванную беседу с ним, — принимайтесь завтра же, земля уже есть, город уступает. Временно пользуйтесь моей летней дачей и находящейся там церковью. Отец Павел будет вам по этой части хорошим помощником. Очень рад, что он бывший ваш товарищ. — Что скажете? — повернулся владыка к подошедшему к нему сельскому батюшке и отошел с ним в сторону. Батюшка о чем-то заговорил, оживленно жестикулируя. Отец Григорий и отец Герасим вступили в разговор о деле, про которое упомянул владыка. Отец Герасим рассказал подробно обо всем, передав и беседу владыке с ним в памятную для него ночь. В самой атмосфере архиерейского зала, в словах епископа, в рассказах отца Герасима о деле, чувствовал что-то бодрое, жизненное, радостное. И отец Григорий всей душой откликнулся на это новое веяние. Много труда стоило отцу Герасиму собрать всю городскую бесприютную бедноту к себе в церковь. Если бы не добровольцы из среды ночлежников, взявшиеся помогать отцу Герасиму, ему едва ли удалось исполнить желание владыки. Сильно помогло это обстоятельство, что все почти оборванцы хорошо знали отца Герасима, по-своему любили его и при случае старались выразить ему благодарность. Из уважения к отцу Герасиму они с удовольствием дали слово собраться к нему в церковь в назначенный день. Больше всех суетился Федотыч. Он обегал весь город, перебывал в ночлежках, обошел углы, в которых жили кандидаты на ночлежку, и всех убедительно просил беспременно пожаловать к батюшке отцу Герасиму. Наконец отец Герасим получил возможность сообщить владыке, что все готово. В назначенный день церковь отца Герасима представляла необычайное зрелище. Со всех концов города сползались к ней рваные, драные, нищие, бедные мужчины и женщины. Одни шли, неестественно гордо подняв голову, презрительно поглядывая на встречную публику. Другие развязно помахивая обломанными тросточками и при случае приставали к прохожим со скромной просьбой, всегда начинавшейся неизменным обращением: «Коллега, одолжите бывшему студенту на ночлег». Некоторые, как бы боясь дневного света, пробивались сторонкой. Большинство же шло устало сгорбившись, уныло переплетая ноги и уставив вперед тусклый, полубессмысленный взгляд. Приходившие становились в церкви то в кучке, то в одиночку, а, наполнив церковь, все слились в одну тесную толпу. Впереди стояли бывшие студенты. Одиночки разместились по углам. Женщины стали вперемешку с мужчинами. Ближе к выходу приютились, выглядывая тихо и забито, жильцы углов и сырых подвалов. Кое-где среди толпы затерялись действительно несчастные, бывшие раньше людьми, занимавшие общественное положение и дошедшие до положения ночлежников или вследствие каких-либо несчастных случаев, или при помощи злоупотребления спиртными напитками. Позади всех стояла Прасковья, жена церковного сторожа Еремы. Сам Ерема, дождавшись таки случая проявить свое усердие, в торжественно-праздничном настроении стоял на колокольне, держась за веревочки колоколов, готовый встретить архиерея трезвоном. Федотыч услужливо суетился возле отца Герасима. По церкви шел тихий гул голосов. Настроение у всех, благодаря необычности обстановки и чрезвычайности случая, было приподнятое. Публика чувствовала себя не в своей атмосфере. Но вот робко звякнули маленькие колокольчики, смелей присоединились к ним средние, басисто загудел большой, и веселый трезвон разнесся по воздуху. В дверях церкви показался архиерей. Толпа всколыхнулась. Владыка прошел к амвону. Он был в черной поношенной рясе со шляпой в руках. Вместо архиерейского посоха в его руках была простая высокая палка. Помолившись перед иконостасом и повернувшись затем лицом к ночлежникам, владыка встал на амвоне, опершись на палку, и тихо, но словно на всю церковь сказал: «Здравствуйте, братья!» В передних рядах переступили с ноги на ногу, в недоумении, ответить или нет на приветствие архиерея. Задние приподняли головы и насторожились. — Вы дети мои, — продолжал владыка, — вас мне вручил Господь Иисус Христос. За вас я буду отвечать пред Ним на страшном суде. Что же я отвечу Ему, если не знаю ни вас, ни вашей жизни? Вот почему я пришел к вам. Я хочу узнать вас и вашу жизнь, узнавши, и сделать для вас все, что могу, что велит мне мой долг. Послушайте или не послушайте меня, это ваше дело. Тогда я уже не буду отвечать за вас. Сами будете отвечать за себя. Скажите же мне, как вы живете? Хороша ли ваша жизнь? Довольны ли вы своим положением? Владыка замолк, ожидая ответа. Кто-то тяжело и недовольно вздохнул. Один из бывших студентов, стоявших поближе к архиерею, кашлянул в руку и, стараясь принять почтительную позу, проговорил: — Жизнь плохая, ваше преосвященство. Ряды шевельнулись, послышалось кашляние, сморканье, и, наконец, раздались отдельные голоса. — Что за жизнь? Хуже быть не может. Не жизнь, а каторга. Арестантам лучше живется. Женщины кое-где стали всхлипывать. Из середины выдвинулась чья-то кудлатая голова и, заглушая остальные голоса, грубо обратилась к архиерею. — Сами видите, какая жизнь. Чего еще тут спрашивать? — Я-то вижу, — вздохнувши, ответил владыка. — И думаю, что действительно хуже вашей жизни не может быть. Но дело в том, что кто живет худой жизнью, часто не сознает того и не ищет лучшей. Да и сейчас, хотя все вы сказали, что жизнь ваша плохая, скверная, но все ли ясно сознаете, насколько именно плоха? Иногда из вас многим кажется, например, что жизнь плоха, потому что нет ни хорошей одежды, ни сносной пищи, ни теплого угла, ни копейки денег. Но что стоит только все это достать, и жизнь покажется хорошей. А я называю вашу жизнь плохой не потому только, а потому что она ведет к погибели. Вы гибнете с каждым днем, с каждым часом, как гибнут, например, деревья без солнечного тепла и без дождя. Укажу хотя бы вот на вас. Владык указал на одного ночлежника. Но на что это похоже? В лице не кровинки. Кожа уже не бледная, а зеленовато-желтая. Глаза впали, живот висит мешком, руки трясутся. Рост аршина полтора всего. Долго ли вы проживете, и счастливым ли вы себя назовете,
если даже сейчас вам дать одежду, дом и денег сколько угодно, все равно вы будете несчастным, все равно у вас не будет ни радости, ни счастья, говорю по опыту. Ведь не один вы гибнете, не один вы жалуетесь на жизнь. Клянут часто и богатые, и ученые, и знатные, потому что и они гибнут. И разница между ними и вами только в том, что вы гибнете, как былинка в поле, а они, как цветок в оранжерее. Вот почему я не только вашу жизнь, но и жизнь очень многих людей называю плохой. Правду ли я говорю? Правду, правду. Это верно, — загудела толпа и, колыхнувшись вперед, окружила епископа. Что же вы теперь будете делать? Неужели продолжать вести такую жизнь? Ведь это же не жизнь, а одно мучение. Голод, холод, еще ничего. А легко ли переносить презрение от людей? Вы ходите по городу, как чужие. Никто не обернется к вам с лаской или с любовью. Самые добрые спешат сунуть вам в руку пятак, чтобы только вы ушли от них скорей. И в мыслях даже нельзя представить, чтобы кто-нибудь из горожан, встретившись с кем-нибудь из вас, пожал бы ему руку и сказал «Здравствуй, брат!» и позвал бы его к себе в гости напиться хотя бы чаю. Люди отделили вас от себя, а скотине и то заботятся. На собак, что на улице бегают, ошейники надевают, чтобы не пропали, а у вас никто и не справится, если пропадете. Отверженный вы, понимаете ли вы это? Владыка говорил медленно, тяжело дыша, и отчеканивая каждое слово, и слова его падали на душу, как тяжелый свинец. Толпа угрюмо молчала. Остановился и владыка. Положив обе руки на посох, он поник головой и в раздумье стал смотреть на землю. И все свесили головы. Каждый думал про себя свою тяжелую думу. В церкви водворилась гнетущая тишина. «Но я пришел не раны ваши расправлять», — подняв голову, громко заговорил снова владыка. «Я пришел сказать вам, что есть другая жизнь, которая доставляет человеку только радость и счастье, и, живя которой, человек не к погибели идет, а к вечной жизни. И пришел я сказать вам, что такая жизнь доступна и вам, что если вы послушаетесь моих слов и станете жить той жизнью, которой я буду учить вас, то вот вы, например...» Владыка опять показал на того же ночлежника. «Из желто-зеленого превратитесь в румяного, из слабого — сильного, из больного — в здорового, из неспособного — в умного, а тогда, само собой, будет у вас и хороший дом, и деньги, потому что умный и здоровый человек извернется из каких угодно тяжелых затруднений. И все вы, жалкие, чахлые, никому не нужные люди, превратитесь в свободных православных граждан, и будете тогда вы всякому и брат, и сват, и всякий захочет быть знакомым с вами. Мало того, вы избавитесь от всех болезней и страданий, от которых не могут избавить людей деньги, но и это не все. Слушайте все, кто имеет уши, чтобы слышать. Слушайте, чего вы достигнете, если будете жить жизнью, которой я вас научу. Вы почувствуете в себе, что с каждым днем будете идти не к погибели, а к вечной жизни. То есть каждый будет сознавать, что не сможет он умереть. Смерть ему будет представляться невозможной. А когда стукнет известный срок, придет старость, склонится, как спелый колос, к земле, и захочется ему, как спелому зерну, поскорее лечь в сырую землю, тогда ляжет он в нее без страданий, без болезней, без страха, но с радостью и весело, и хотя схоронят его, он все-таки будет чувствовать себя живым, потому что не умрет, а будет жив, живым уйдет из своего тела. И хотя для нас будет невидим, но сам себя будет и видеть, и чувствовать, и сознавать живым. Хотите ли вы такой жизни? Можете ли вы уверовать в нее? Можете ли вы поверить в то, что она достижима силой Господа нашего Иисуса Христа, который первый положил начало на земле такой жизни, научил людей этой жизни и дал людям силу достигать ее? Спрашиваю я вас, Можете ли вы уверовать в то, что все, чего бы вы только не просили у Бога, Он даст вам? Можете ли? Голос владыки оборвался. Последнее слово его пролетело по церкви криком, и затем все замерло. Что-то грохнуло назади. Послышался раздирающий крик. По полу рассыпалась мелкая дробь ударов ногами. Кто-то упал, бился на полу и выкрикивал: «Ай-ой-ой, не надо, сыне Божий, тю, дьявол, дьявол, у-у-у!» От неожиданности толпа, как испуганное стадо, шарахнулась к амвону, но оттуда раздался мощный голос владыки: «Стойте! Что случилось?» Властный окрик моментально успокоил всех. Из стоявших возле владыки кто-то проговорил: «Должно быть, кликуша какая? Больная. Жена церковного сторожа. Припадочная», — пояснил владыке отец Герасим. Возле кликуши очистилось место. Она продолжала биться и кричать. Растерянный Ерема стоял возле жены, не зная, что предпринять. «Приведите ее ко мне», — сказал владыка. Из стоящих вблизи Прасковьи, кто был посильнее, подхватили ее на руки и понесли к амвону. — «Дайте святой воды», — обратился владыка к отцу Герасиму. — «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Владыка благословил Прасковью и обильно трижды окропил ее святой водой. — «Успокойся, встань». Прасковья нехотя повиновалась. Она приподнялась и дрожащая стала пред епископом. По лицу ее текли капли святой воды. — «Вытри лицо», — повелительно сказал владыка. Отец Герасим вынес из алтаря полотенце. — «Наболела у тебя душа. Тяжко страдаешь ты. Иди сюда. Скажи мне, какое у тебя горе?» Ласково обратился владыка к Прасковье и, отойдя на клирос, остановился возле аналоя. Разбитой походкой, волоча слабые ноги, Прасковья подошла к архиерею. — «Братья, отстранитесь, станьте подальше», — обратился владыка к народу. Толпа отступила в мистическом страхе и издали с глубоким любопытством следила за действиями архиерея. Владыка стоял, полунаклонившись над аналоем. Прасковья, продолжая временами всхлипывать, что-то передавала ему. Через несколько минут владыка позвал к аналою Ерему. Прошлось четверть часа. До толпы долетал лишь полушепот архиерея, Еремы и Прасковьи. Слов нельзя было разобрать. Наконец владыка благословил мужа и жену и вслух произнес: «Идите с миром и делайте то, что я сказал вам. Если исполните, исполнится и желание ваше». Ерема спускался с амвона с покрасневшим лицом и с каплями пота на лбу. Прасковья шла спокойно, лицо ее как будто посветлело от какой-то внутренней радости. Что-то случилось, и, очевидно, хорошее. Толпа почувствовала это и снова тесным кольцом окружила архиерея, вернувшегося на свое место. «Я сказал вам, что силой Господа Иисуса Христа человек может получить просимое. Они попросили», — владыка показал на Ерему и Прасковью, — «и получат, чему свидетелями будете вы сами, но получат только тогда, когда будут жить той жизнью, которой я зову вас. Послушайте же и вы меня, идите к этой жизни, если не хотите окончательно погибнуть. Многого я не требую от вас. На первый раз я только прошу вас соединиться в одно общество и отдаться нашему руководству, делать то, что мы вам будем говорить. Можете ли вы сделать это? Согласны ли вы?» «Можем, можем, согласны. Так составьте же все вы одно общество, один приход. Как это все можно устроить, как перейти от вашей нынешней жизни к жизни новой? В этом вас подробно наставят отец Герасим и отец Павел, которых я поставлю вам пастырями. Они будут руководить вами, но им нужен помощник. Вы сами выберете его сейчас же. Кого бы вы желали выбрать?» Толпа оживленно загудела. Через несколько времени послышались ясные голоса. — Атамана! Атамана! Яшку Атамана! Яшка Атаман известен был почти всему городу. Ловкий и умный бродяга, на которого давно точила зубы полиция, но изловить которого никак ей не удавалось, благодаря прямо-таки гениальной способности Яшки выворачиваться из каких угодно трудных обстоятельств и всегда выходить сухим из воды. Яшка считался предводителем многих воровских шаек и вообще отличался организаторскими способностями. Ночлежники уважали его и побаивались. Привыкшие видеть Яшку всегда во главе, ночлежники и здесь подали за него свой голос. Но из толпы выделился какой-то старичок, очевидно, бывший крестьянин. Пробравшись вперед, он встал возле архиерея и сурово обратился к толпе. — Яшку нельзя! Не такое здесь начинается дело! Здесь святое дело! Атаман — мастер на плохие дела! Сюда он не годится, другого надо! — Не надо, Яшку! Не надо! — крикнуло из толпы. Голоса разделились, поднялся спор. Виновник спора стоял в углу, опершись о стенку спиной и скрестив руки на груди. Он глядел на толпу мрачно из-под лобья. Владыка молчал, зорко вглядываясь в атамана. Наконец он остановил спор и разъяснил, что прошлая жизнь человека не должна приниматься во внимание, и, как, например, указал на апостола Павла, который раньше был гонителем Христа, а потом сделался ревностным апостолом. Слова архиерея, видимо, подействовали на Яшку. Он выдвинулся вперед и сам отклонил свою кандидатуру. — Не могу, — сказал он смущенно. — Если бы ты сказал, что можешь, — возразил владыка, — то это свидетельствовало бы о том, что ты не можешь. А так как ты начал с оценки своих сил, то это показывает, что ты понимаешь, на какое дело выбирают тебя. Начни с сегодняшнего же дня. И первым долгом вот что сделай. Сегодня, чтобы никто из вас не выходил на улицу. На пропитание, вот, примите пока от меня лепту. Владыка вручил старости деньги. Затем пошлите в город двух-трех купить пищи. Подкрепите здесь же, и потом выслушайте отца Герасима, который объяснит вам все подробно, что нужно делать. А теперь помолитесь, чтобы Господь послал нам свое благословение для начала дела. Владыка благословил отца Герасима начать молебен, а сам, став с народом, медленно и громко запел «Царю небесный». Дружно, хотя и не стройно, подхватили ночлежники торжественный мотив молитвы, и один за другим стали опускаться на колени. «Владыка, провожая архиерея, спросил отец Герасим, каким образом вам удалось успокоить Прасковью и заставить так твердо уверовать в возможность исполнения ее желания? В моей жизни много было подобных случаев, и я бывал бессилен. В этих случаях всегда надо предлагать супругам пост и молитву и причащение святых тайн. Сей род тоже побеждается только молитвою и постом. А затем крайне необходимо... Владыка наклонился к уху отца Герасима и неслышно говорил ему минут 10. «Эту эпитимию налагайте на таковых супругов обязательно», — закончил свою речь владыка. «Грех этот вяжите». Разрешать же связанное нужно через разные сроки, смотря по обстоятельствам. Тут уж многое будет зависеть от вашей наблюдательности. Ну, идите, кончайте беседу. Отец Герасим вернулся от архиерея, удивленный той глубине знания и понимания человеческой природы, которую обнаружил владыка в этих преподанных ему советах относительно совершения таинства исповеди. Весело шла в городе жизнь. Театры, летние, зимние, клубы, собрания, рестораны, сады. Одним словом, было все для того, чтобы дать горожанам возможность чувствовать все прелести жизни и проводить часы досуга в беззаботном веселье. И горожане действительно спешили наслаждаться жизнью. В садах постоянно гремела музыка, в театры шли ежедневные представления, по улицам города с утра до поздней ночи летели породистые русаки, тротуары полны бывали публики, щеголявшие шикарностью костюмов. Одно только обстоятельство портило часто приятное настроение веселому горожанину. Стоило ему выйти из своей квартиры на улицу после сытного, например, обеда, с приятной целью найти уголок для веселого времяпрепровождения вечерних часов, как сейчас же к нему протягивалась чья-нибудь исхудавшая рука, часто с обрубленными пальцами, и раздавалась тоскливо и уныло: «Подайте милостеньку Христа ради!» И беда, если обыватель по своему добродушию или хотя бы ради того, чтобы отделаться от неприятного соседства, вынимал из кармана пятак и протягивал его просителю. Тотчас же со всех закоулков к нему сбегались десяток других нищих, назойливо требовавших и себе подачки. Нищие, бедняки, босяки, калеки и настоящие симулянты, всякого рода мелкие воришки и нахальные хулиганы одолевали горожан хуже летних комаров и мошек. Напрасно на борьбу с этим злом выступали всякие комитеты, общества и попечительства. Напрасно боролись с ними городская полиция. Несмотря на все принимавшиеся против нищенства меры, нищих в городе прибывало и прибывало, и с каждым годом они становились все назойливее. И вот в одно прекрасное время жители города заметили почти полное исчезновение этого беспокойного и неприятного элемента. Улицы были очищены, как бы по мановению волшебного жезла. Факт этот был настолько заметен, что сразу бросился всем в глаза, и отмахивавшиеся прежде от нищих горожане теперь вдруг заинтересовались ими, а более любопытные пустились даже за ними в поиски. Нашли босиков за городом, возле архиерейской дачи. Нашли и подивились. На обширной площади, примыкавшей к архиерейской даче, копошилось человек 500 мужчин, женщин и детей разного возраста. Одни копали канавы, другие таскали строительные материалы, третьи уже намечали к постройке целый ряд больших и маленьких домиков. Зрелище было необычное. По городу пошли разговоры о каком-то новоорганизуемом босяцком поселке. Пока слухи ходили по городу, работы на поселке деятельно продолжались. Отец Герасим, не покладая рук, работал над устройством нового задуманного владыкой прихода. Больше всего приходилось отцу Герасиму тратить свои силы на поддержание того воодушевления, которое пробудил в ночлежниках владыка. Тут-то великую слугу оказал отцу Герасиму его дар красноречия. Слова его производили магическое действие на толпу, потому что теперь они не были красивыми лишь но пустыми звуками. Перед всеми впереди поставлена была прямая и ясно заманчивая цель. Под ногами у всех была твердая почва, по которой нужно было только идти, чтобы достигнуть цели. И люди пошли, но, идя, уставали, и в таких случаях неоценимую услугу оказывало бодрящее жизнерадостное слово. Отец Герасим вдохновлял словом, отец Павел — топором и лопатой. Могучая фигура его появлялась то на одном конце поселка, то на другом. Зорко следил он за работами, выслеживая, где начинали ослабевать работавшие руки, и спешил туда со своим топором, ломом или лопатой, и дружнее раздавались удары слабосильных работников вслед за могучими ударами сильных рук отца Павла. Но не все способны были на восприимчивость вдохновения. На некоторых слабо действовали слова и пример. Такие время от времени дерзали даже буянить. Тогда на выручку являлся атаман. Он мрачно подходил к буяну, угрожающе клал ему на плечо свою сильную мускулистую руку и устремлял на него взгляд своих черных пронзительных глаз. И часто одного этого жеста достаточно было, чтобы моментально усмирить буяна, знавшего по опыту прошлой жизни, что атаман шутить не любит. Одновременно с работами на поселке шла деятельность в городе. Тут трудился кружок священников во главе с отцом Григорием. Они изыскивали капитал на производство работ. Одушевленными проповедями, жгучими воззваниями, обносом по церквям кружек собирались копейка за копейкой необходимые суммы и под видом беспроцентной суды вносились в общественную кассу новодуховского прихода, как назван был выраставший поселок. На работы в поселке уже раз пять наведывался владыка. В его приезд работы моментально приостанавливались, все сбегались к архипастырю. Архиерей становился на бревно или на куче кирпича и начинал беседу. Через полчаса он уезжал, а работы после его отъезда продолжались с удвоенной энергией. Земля, приобретенная для поселка, была разбита на участки. На каждом участке предполагалось к поселению одна семья. Для каждой семьи возводился отдельный домик, и домик и участок должны были перейти со временем в полную собственность поселенцев. Пока же все было общее, и все работы производились сообща и притом собственными силами и своим умением. Работы ежедневно начинались по звону колокола и после сообща пропетой под открытым небом молитвы. На ночь все работавшие находили себе приют в архиерейской даче. Почти каждый раз, окончивший рабочий день, отец Герасим спешил к архиерею, и каждый раз владыка встречал его вопросом: «Ну что, как дела?» Начинался доклад. «Работает усердно, воодушевление не ослабевает. Митюхин и Кудряш бросили совсем пить. Ванюха ночью убегает иногда, но наутро возвращается. Аксениха перестала кашлять. Никитич не сделал операцию, Митюха бросил хандрить и тоже принялся за работу», и так далее. «Ну, слава богу!» «Слава богу!» — с радостным лицом отвечал владыка. «Новички прибывают, владыка», — продолжал отец Герасим. «Как с ними быть?» «Со стороны идут, с деревень. Просят принять приход. Отказывать жалко, а принимать всех ни земли, ни средств не хватит. Никому не отказывайте. Только сделайте так, чтобы каждый раз принимала вся община, а не один вы. Земли прикупим еще, а о средствах не беспокойтесь. Во-первых, нам должна оказать субсидии государственная казна, потому что, возрождая этих несчастных, мы даем в будущем государству исправных плательщиков и правоспособных граждан. Затем в городе не осталось ни одного ночлежника. Стало быть, все благотворительные учреждения, которые наполнены были ими раньше, должны передать нам свои капиталы. За избавление граждан от беспокойного элемента город тоже должен выдать нам пособие. Можно будет далее, в случае крайности, чрезвычайными мерами заставить состоятельных христиан выполнить заповедь Христа о любви к ближним. Тут я не остановлюсь ни перед чем. Если не дадут нам золота и серебра из своих карманов, так я благословлю духовенство взять его в церквах с икон и с престолов. Перед самым праздником Пасхи я запру церкви и колокольни, и не отворю их, пока христиане не выполнят своего первого и священнейшего долга. Поверьте, что это молчание на Святой Руси пасхальных колоколов заставит встрепенуться сердце самого черствого атеиста, потому что оно будет страшнее мрачного молчания могил, ужаснее зловещего затишья перед бурей. Но, думаю, паства моя не доведет меня до этого. Русский народ по природе благотворитель, по природе бескорыстен. Среди него могут водиться толстосумы, но Ротшильдов он не родит. Не настолько он опоганился, ведь мы его еще и не звали к жертвам. Веками приучали мы своих прихожан жертвовать только себе на ризы, на колокола, на масло, на ладан, на свечи, да на прокормление монахов. И только платонически взывали о милостыньке нищим. Направьте это чувство русского народа по должному руслу, и он явит вам чудеса, рассудку вопреки и наперекор законам эволюционного развития политико-экономической жизни западных народов. Ну а пока народ откликнется, возьмите мое жалование. За этот месяц все же взято, владыка, — взирая с уважением на бескорыстного святителя, отвечал отец Герасим. — Возьмите авансом в счет будущего. — Ну, отец Павел как себя чувствует? — Прекрасно. Работает запоем. Семью свою еще не привез? — Нет еще. Увлекся работой. — Скажите, чтобы ехал за семейством. Резко-то у него совсем поистрепалось, — добавлял грустно владыка, — и однажды, порывшись в своем гардеробе, вытащил свою рясу и велел передать ее отцу Павлу. Доклады отца Герасима не всегда носили утешительный характер. Временами отец Герасим приходил несколько встревоженный и сообщал, что работы подвигаются слишком медленно, народ все слабосильный, да и хороших знатоков дела между ними мало. Нельзя ли поэтому нанять на подмогу рабочих и мастеров, если окажется лишняя сумма денег? Ни-ни-ни. Боже вас спаси! Пусть каждый камешек, каждая щепочка положена будет их собственными руками. В противном случае они столько же будут дорожить своими постройками, сколько дорожили городскими ночлежками и богадельнями. Человек дорожит только тем, что устроено его собственными руками и трудом. Что легко и даром дается, тем человек не дорожит. О красоте построек не заботьтесь. Дитя хоть криво, да отцу матери мило. Ну, а еще что? Афанасич с кудлатом обнаруживает намерение вернуться к прежней бродяжнической жизни. Владыка задумывался и озабоченно переспрашивал. — Афанасич с кудлатом, говорите, назад тянут? — Да, владыка. Боюсь, как бы и другие за ними не потянулись. Они что же, собственно, говорили? Не высказывали, что именно тянет их назад? — Прямо ничего не говорят, а заключая с того, что стали лениво работать. Ну, это может быть только по непривычке к труду. Отвыкли ведь они от труда в босячестве. Работа им, очевидно, не посильна. Тут есть опасность. Только посильный труд и оздоравливает человека. Ни их, ни других не допускайте до переутомления. А потом вот еще что сделайте. На даче есть источник. Вода холодная, ключевая. Сделайте немного пониже большой водоем. Осветите воду и заставляйте их каждое утро перед выходом на работу окунаться в воде и пить из источника. Это крепит организм, и лень пройдет. Лень ведь это показатель расстройства организма. Да всех почти заставляйте делать это. У них у всех организмы расшатаны до невозможности. Исключения редки, насколько я заметил. По моему мнению, теперь надо бы всем дать роздых помимо седьмого дня в неделю. Кстати, скоро два праздника, в субботу и в воскресенье. В четверг после полудня приостановить работы. До вечера они пусть все омоются и почистятся. Пятницу и субботу поговеют, а в воскресенье причастятся святых тайн. Такие говения устраивайте почаще. На первых порах ежемесячно. На праздники устройте крестный ход из дачной церкви на место работ. По вечерам по-прежнему продолжайте беседы или чтения. Никаких программ не придерживайтесь. Говорите по вдохновению. Отец Герасим исполнял совет архиерея и снова шел к нему за новыми. Жизнь кипела, и каждый день случались явления, разобраться в которых отец Герасим хотя и мог, но для большей уверенности в своих действиях спрашивал мнение владыки.